Ну ничего у вас не случилось, не надо снимать.
Что ты им снимаешь?
Я не снимаю.
Пошел на отсюда!
Первым делом они схватили за его камеру.
За всіма знімальними групами слідкували, куди вони їдуть і що вони роблять.
Кинули на землю, одягли наручники, мішок на голову кинули.
Окружали журналістів.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», в нем мы обсуждаем самые интересные и важные материалы, которые были опубликованы на нашем сайте. Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня поговорим с корреспондентом Крым Реалии ТВ Назаром Сытником. Назар – автор спецпроекта «Крымская весна журналистов», в котором события 2014 года представлены в необычном ракурсе, такими, какими их запомнили те, кто был, что называется, в гуще событий. Назар, привет!
Привет, Настя!
Для начала скажи, почему именно журналисты? Почему ты решил подавать аннексию под таким углом?
Ну, во-первых, это те люди, которые видели все просто в лайв-режиме, да, и даже вот те материалы, которые они делали, он не может передать ту картину и то, что они пережили, да. И это во-первых. Во-вторых, вот за 5 лет оккупации Крыма уже много журналистов пытались сделать материалы, фильмы, спецпроекты о оккупации, о том, как это было, воспоминания. Но вот, наверное, журналистов никто еще не делал об этом материалы. Вот. Я подумал, а почему нет? Потому что это все-таки люди, которые пережили это все и были, как ты сама сказала, в гуще событий.
У тебя в твоем материале героями стали 9 журналистов из разных изданий. Все они рассказывают о том, что так или иначе сталкивались с давлениями во время работы. Вот расскажи, что ты от них услышал об этом.
Я много чего услышал на самом деле, да, и много чего не вошло просто в спецпроект. Очень много интересных деталей. Ну, если обобщить, то работалось очень сложно. Это вот такое постоянное состояние страха, да, когда в каждую минуту к тебе могут подойти, тебя могут избить, тебя могут украсть просто и в худшем случае убить. Потому что вот даже в начале марта мы знаем, что были случаи, когда людей и убивали. Поэтому очень сложно работалось, но все-таки журналистам, которые попали в этот спецпроект, им удалось не только перебороть страх, но и сделать качественный контент.
Как избирались журналисты для твоего спецпроекта? Почему именно эти люди приняли в нем участие?
Ну, я просто изучил ситуацию, посмотрел материалы, посмотрел, кто как работал, кто какое отношение к Крыму имеет. Я остановился, да, вот на центральных телеканалах, там есть журналисты, которые работали на Интере, журналисты, которые работали на ТРК «Украина», которые работали на «Радио Свобода», вот, и, наверное, поэтому я и выбрал этих журналистов.
То есть это люди, которые имели какой-то опыт особый?
Конечно, ну, то есть как, никто не имел опыта работы, по сути, в военных действиях, да, кроме Саймона Островского. Вот он в тот момент просто задавал планку. Он показал, что на самом деле содержание намного важнее картинки. Мы, телевизионщики, привыкли до 2014 года не воспринимать картинку плохого качества. Да? Мы в первую очередь думали, чтобы все идеально было по картинке. Но вот содержание — это вообще основное, это главное. Даже если вспомнить события, которые были дальше, АТО, то любая фотография, любое видео, снятое на телефон, это был такой эксклюзив, да, каких-то боев. Вот Саймон, он делал что-то необычное, и это вдохновляло.
У нас есть фрагмент беседы с одним из твоих героев, Левком Стеком.
Витягнули мене силою, приставили зброю до голови, кинули на землю, одягли наручники, мішок на голову кинули на заднє сидіння автомобіля і повезли в невідомому напрямку. Було страшно, в першу чергу, від того, що ти не розумієш, що буде відбуватися далі, ні на який контакт не знайшли, просто везли в невідомому напрямку, потім ми зупинилися, вони витягнули всі речі, мої особисті, які в мене були, викинули посеред поля і сказали, забирайся, тобі тут більше не раді і краще не з'являйся в Криму, оскільки цього разу ми тебе пробачили, але наступного все буде значно гірше.
Так Левко Стек рассказывает, как на него напали во время работы в Крыму. Расскажи, что произошло, о чем он говорит, и что еще он тебе рассказал?
он принял очень рисковое решение, потому что у него львовская прописка. А в момент, когда вот казаки, самооборона ждут всяких бандеровцев, львовская прописка — это как, знаешь, клейму. Ну, вот нельзя было ехать с паспортом, львовской пропиской. А там уже было, ну, границы не было, но в Симферополе на вокзале в купе заходили казаки и проверяли всех без исключения документы. Не только в Симферополе, но и на остановку до Симферополя. Это был Джанкой. Я не знаю, как не увидели его львовскую прописку. Как-то ему повезло сначала.
Как так получилось, что его высадили, надели мешок на голову, запугивали, выкинули в каком-то поле? Где он был в этот момент, где его нашли?
Он получил информацию о том, что сейчас идет блокировка украинской воинской части в Бахчисарае. Он сразу туда поехал, конечно же. Начал снимать и увидел, что какие-то незнакомые люди в гражданском, ну, ходят возле него, да, их много, и они по телефону говорят, что здесь какой-то журналист что-то там снимает, что-то там, надо разобраться. Но он не придал этому значения такого, чтобы прям испугаться, и что его могут украсть, да, и похитить. И, в принципе, продолжал работу. Ну, и в какой-то момент он, наверное, понял, что, наверное, все-таки здесь небезопасно. И он сел в автобус. Он сел в гражданский транспорт и уже ехал непосредственно в Симферополь. Казаки остановили на блокпосту этот транспорт, вытащили его силой оттуда, надели мешок на голову, как он уже сказал, и кинули в машину. И вот я просто никому не желаю, сам бы не хотел пережить этот момент, когда ты с мешком на голове едешь на заднем сиденье куда-то в поле. Да, и что ты в этот момент чувствуешь? То есть он говорит, что он не успел даже понять.
Та особливо якісь емоції передати складно, тому що в такій ситуації складно взагалі контролювати думки. Ну, страшно було, звісно, страшно було, оскільки ти не знаєш, які в них накази, як вони поводяться тепер з українськими журналістами. Я знав на той час про випадки, коли журналістів били, в них забирали техніку, їх затримували, арештовували і так далі. Тобто не було до кінця зрозуміло, хто ці люди взагалі, тому що вони не представились, очевидно, на них не було ніяких розпізнавальних знаків.
Ну, в тот момент ще сложно було представити собі, що от тебе можуть вивести в поле і убити. Це настільки було сложно. Це зараз, ну, ми можемо восприймати це як норму. Но тоді це було дуже-дуже странно.
Ну вот здесь, да, действительно есть момент какого-то морального давления, возможно, даже запугивания.
Да, да.
Такое часто встречалось? Тебе еще какие-то герои рассказывали о том, что их пытались запугать?
Ну, вообще-то все герои рассказывали о том, что их пытались запугать, но причем разными методами. То есть методами, например, безумных бабушек, которые подходили и вот ворчали, просто чтобы не дать работать. Людей, которые подходили и вот из-под тишка пытались тебя ударить где-то там в ребро, и просто чтобы тебе мешать, чтобы ты оттуда ушел. Бывали вот случаи, когда к журналистам подходили молоденькие девушки и пытались сказать, что ну, вы же наш друг, может, пойдемте с нами, может, пойдемте в баню, давайте вот будем общаться, вы же будете хорошо о нас говорить, мы же хотим за Россию. То есть методы были абсолютно разные.
Но в то же время у тебя в материале фигурирует и редактор Крым Реалии, теперешний Владимир Притула, который столкнулся с прямыми запугиваниями его и его семьи. Что там происходило? Почему его начали преследовать?
Ну, во-первых, Владимир, он очень долго работал в Крыму и очень известный журналист в Крыму. И то есть все уже знали, что это журналист «Радио Свобода», а «Радио Свобода» — это ну, я даже не могу подобрать слово правильного. Это как для быка, да, красная...
Тряпка.
Тряпка, да, как красная тряпка. Нельзя было ни в коем случае никакой символики иметь ради свободы. А у него не было выбора, потому что все знали, что он работает. И в таких условиях, ну я просто не представляю, как ему удавалось передавать какой-то контент, снимать какие-то видео, писать какие-то тексты. Он вывез семью сначала и сделал вид, как будто он выехал из Крыма. Но потом вернулся, потому что он как никто знал Крым. он мог быстро среагировать на любые события, как бы они ни происходили. И он был очень, наверное, важный для редакции сотрудник в этот момент, потому что, ну, кто как не крымчанин, по сути, он не крымчанин, но он долго прожил в Крыму, может знать все, что происходит, тем более с теми инсайтами, которые у него были.
Були серія так званих добровільних зустрічей з нашими журналістами. Тобто це мої колеги, Аня Андрієвська, це Микола Семена, ще кілька людей, які залишилися зараз в Криму, не буду їх називати прізвище, їх з ними зустрічалися ФСБшники, колишні СБУшники, і розпитували про конкретно про роботу, знали, що ми тут працюємо, що ми тут щось створюємо, і вони казали, що це незаконно, і що треба бути з тим дуже обережним, бо ви не акредитовані. Це були такі м'які погрози, і постійно випитували про мене, де я живу, чи в мене, де моя родина, чи вона приїхала, чи не приїхала. І тобто це психологічно було дуже важко. Оцей другий етап, коли гаряча фаза окупації завершилася, а почалася така холодна фаза, то психологічно було, можливо, ще важче.
Многие ли говорили о том, что видели, якобы за ними следят?
Да, да, вот, например, Антонина Моровди, она сказала, что они вообще приехали в Крым еще до начала аннексии. Они приехали сразу после Майдана, это было 23-24 февраля, и просто поснимать настроения в Крыму. Да, такие вот материалы. Они просто стали вот свидетелями, как первые БТРы начали выезжать, да, на трассы. Они были просто в шоке. И вот когда они увидели колонну БТРов, они поехали снимать. И каким-то чудом они потеряли эту колонну. Я не знаю, как можно на машине потерять колонну БТР, но они потеряли. И благо, что один из БТРов, там у него что-то случилось, он поломался и остановился. И они подошли снимать. А вот, их там просили не снимать, эти российские флаги, раскраска на БТРе, они, российские военные, пытались ее прикрыть. И после этого, когда они уже уезжали, они увидели слежку. И вот Антонина тоже говорила, что она себе представить не могла, что вообще могут за журналистами следить.
Думки, що за нами можуть стежити, її, в принципі, ще в голові вона не вкладалася. І я кажу до оператора: Рома, виходять, за нами їде машина, виходять люди і нас фотографують. На що мій оператор сказав: Татоня, кому ми потрібні? Перестань. І вже потім ми зрозуміли, що дійсно за всіма знімальними групами були прикріплені свої люди, які слідкували, куди вони їдуть і що вони роблять.
Ну, крім Антоніни, також Андрій Цаплієнко рассказывал о том, что они видели за собой какую-то слежку.
Были сотрудники спецслужб, полиции, которые по гражданке работали, ну, в том числе и по журналистам. Были, собственно говоря, военные, вот, которые штурмовали части. И были люди, которые им сообщали, кто куда и как перемещается. Потому что о наших перемещениях сообщалось регулярно, куда, как мы ездим. За нами следили машины такси.
Да, да, это вообще другой уровень, потому что вот канал Интер, да, на тот момент смотрели все. А тем более в Крыму. Знали точно, что такое канал Интер. И это вообще, мне кажется, цель номер один для вот этих казаков, самообороны, гопников всяких. И они постоянно за ними следили. И в какой-то момент тоже во время в Севастополе, во время блокировки воинской части, к ним вот такие гопники на нескольких машинах приехали и начали угрожать. Начали угрожать и начали избивать. Избивать жестко.
Вот он нахуй ушел, блядь. Что стоим, снимаем?
Я не снимаю.
Пошел нахуй отсюда.
Сирень, покажи командира, а.
Я тебе покажу, да,
они каким-то чудом запрыгнули в машину. Две съемочные группы, они были в одной машине, потому что вторая у них сломалась. И, ну, и уехали. И думали, что вот все уже обошлось. Но все не обошлось. Таксисты передавали информацию о передвижении, в том числе сотрудникам спецслужб российских. Потом даже украинская разведка передала аудиоперехват, то, как следили за каналом Интер, то, как давали указания разбить технику, побить журналистов, уничтожить весь материал, чтобы это не было. Там три машины практически блокировали выезд машины Интера, и у них было две остановки. Первый раз их вытащили из машины и начали выдергивать камеры. Вот Цаплиенко бросили на землю, вытащили ствол и приставили к уху. И начали стрелять, запугивать. Он сказал, что этот момент его успокоил, потому что в этот момент, когда он понял, что его запугивают, пришло понимание, что не убьют. Но потом случилась еще такая ситуация, что одного из их операторов начали затаскивать в багажник. Это их напугало очень. Владимира Дедова. Но потом они как-то переключились на эти камеры, на технику, и журналистам удалось дальше уехать. Они снова запрыгнули в машину и дальше ехали.
Ну, все закончилось тем, что они камеру таки бросили.
Одну из камер, да. Но осталась вторая. Догнали их еще раз, забрали камеру, начали просто ее тращить и опять же таки избивать журналистов. И вот Владимиру Дедову поломали ребра. Ему осталось немножко, чтобы ребро не прокололо легкие. И что самое странное, вот это не вошло в материал, что они приехали в больницу, и в больнице уже знали, что туда приедут журналисты избиты. И в больнице сказали, что у вас нет никаких травм, никаких ушибов, хотя у нескольких людей были действительно поломаны ребра. Там гематомы, синяки, это вообще... Я молчу. Но да, они приехали потом в Киев и просто были в шоке, потому что, ну, реально у людей сломанные ребра.
То есть они в таком состоянии, избитые, ехали аж в Киев за помощью?
Они успели на последний рейс, который вылетал из Симферополя. У них забрали документы, но им как-то удалось, по-моему, это было МАУ, как-то договориться, чтобы их вывезли оттуда. Ну, я думаю, что руководство там их как-то повлияло на это.
Ну, то, что ты сейчас рассказываешь, это какие-то, даже не детективные, это какие-то шпионские истории на уровне там Джеймса Бонда, слежки, избиения, несколько раз догоняли.
Так и было, так и было. Это абсолютно какая-то шпионская история. И, по сути, со всеми героями этого спецпроекта.
У тебя в материале есть люди, как крымчане, которые жили и работали в Крыму на местных или там на международных, на всеукраинских медиа, и так и люди, которые с материка приезжали работать. Их впечатление о том, что происходило в 2014-м весной тогда в Крыму, оно как-то отличается? Есть разность вот этих мнений?
Мне кажется, что крымским журналистам в этот момент было попроще работать, потому что, ну, все-таки это у них дома, да, все происходит. А вот особенно те, кто раньше не был в Крыму, они приезжают, и там как, знаешь, как бродячие собаки, как котики. Они не знают, куда, что, как и куда кидаться, потому что на каждом шагу какие-то захваты, захваты воинских частей. Там зеленые человечки, там какие-то казаки. Ну, это все просто пугает.
Но в то же время местным журналистам, крымчанам, было немного морально тяжелее, это тоже прослеживалось.
Да, да, конечно, но это же все-таки твоя родина, да, и, наверное, тяжело еще в тот момент, когда ты понимаешь, что ты должен уехать, когда ты понимаешь, что все, для тебя вот закрыт путь домой. Мне кажется, это очень сложно, не иметь возможности вернуться к себе на родину.
Но не только крымчане-журналисты и журналисты из материковой части Украины. У тебя в материале также есть представители иностранных СМИ, тот же Саймон Островский, про которого мы уже упомянули.
Он тогда работал на Vice News, да, потом он работал на CNN, а сейчас он фрилансер. Кстати, он сейчас в Киеве. По-моему, он там что-то снимает для PBS. Да, очень хороший журналист, уже был с опытом работы и в горячих точках. То есть, когда мы еще не столкнулись с этим, у нас мы просто много чего не понимали. Как все работает, как нужно работать вот
в таких условиях,
да. А он все понимал и все делал четко. И это было просто очень интересно смотреть его материалы.
Саймон рассказывает также о давлениях, и что, как мы говорили, львовская прописка — это была себе тоже такая красная тряпка. Ну, они еще и американское издание. Это тоже было непросто работать в Крыму в это время. Давай послушаем небольшой фрагмент вашей беседы.
Митингующие или ряженые, или тетушки окружали журналистов, мою съемочную группу в том числе, и требовали от нас узнать, откуда мы. Когда они узнавали о том, что мы из Америки, то начинались там вопросы, и ситуации достаточно бывали серьезными. Вот в один момент на Чангаре, когда мы подходили к блокпосту российскому, нас просто схватили, как бы отвели, и достали все из карманов, забрали все наше оборудование и очень жестко с нами повелись.
Вот скажи, пожалуйста, журналист с опытом уже работы в горячих точках, в разных кризисных условиях, журналист американского издания на тот момент, его видение ситуации в Крыму как-то отличалось от видения журналистов местных и вот, центральных каналов?
Ну да, он хотя и знаком с политикой стран СНД, да, он немного понимал, что происходит, но все равно украинские журналисты, они понимали больше. Они понимали больше внутренних каких-то политических штук. Но все равно опыт дает свое, да. И вот этот Russian Roulette, который он сделал, был, не знаю, просто очень отличный. И что еще скажу, что вот украинским журналистам очень трудно было в тот момент как-то подавлять свои эмоции. А он вообще был беспристрастен, и это очень видно было. То есть ему, по сути, все равно, да, что происходит. Это не его земля, это не его родина. И он передает объективную картинку. Не всем украинским журналистам удавалось это. И очень часто журналисты просто эмоционально пытались подавать информацию, что тоже не очень хорошо.
И напоследок, что касается твоего спецпроекта. Скажи, какую главную мысль ты хотел донести, что ты хотел показать именно вот в этих материалах?
Я не закладывал какую-то глубокую мысль, я просто хотел показать, насколько это все было, как бы это сказать, вызывающе, как они все это делали, во-первых, еще и профессионально, как они нагло просто брали и нарушали любые права человека. И вот именно журналисты, именно через журналистов можно было это все показать, потому что они действительно были пострадавшей стороной.
Спасибо, Назар, тебе большое. Будем ждать твоих новых материалов и обязательно их еще обсудим. Спасибо и всем, кто нас слушал. Это был подкаст «Слушай сюда», где мы с авторами Крым Реали обсуждаем самые яркие и важные материалы, опубликованные на нашем сайте. Ищите нас на SoundCloud, CastBox и в Apple Podcast. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Очень просим вас также оставлять комментарии и ставить нам оценки, потому что нам важно ваше мнение.